интерес к Алексеевичу очень большой и в Беларуси, и за пределами Беларуси. Мы убедились в этом, когда в апреле презентовали в Минске белорусскоязычное издание «Светлана Алексеевич на свободе». Это впервые за многие-многие годы в центре Минска, в Дворце Республики. Это официальное место, где Лукашенко проводит, так сказать, свои там встречи, совещания. Нам удалось получить аудиторию. Конечно, тут многие увидели какую-то игру власти в либерализацию. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Для нас главное, что мы получили эту аудиторию. Мы провели там эту презентацию. 450 человек в зале, все не смогли попасть. Онлайн-трансляцию смотрели несколько тысяч человек.
Верно, я понимаю, что русскоязычный вариант книги, вышедший там примерно через полгода после того, как вышел белорусскоязычный вариант, это такое возвращение к оригиналу. Как известно, Светлана Алексеевич не говорит по-белорусски. Значит ли это, что вы сначала переводили ее слова с русского на белорусский, а сейчас фактически это такая обратная история?
Светлана Алексеевич может говорить по-белорусски. Она белорусская, она живет в Беларуси, но действительно она пишет на русском языке, и она это объясняет тем, что она пишет историю империи, что, кстати, вызывает достаточно серьезную критику в ее адрес в Беларуси от многих и демократически настроенных, скажем так, людей. Свои интервью «Радио Свобода» она давала на русском языке, поэтому здесь, конечно, был момент обратного перевода. Это не совсем издание «Точная копия». Это издание дополнено новыми материалами. Первое, текст, который есть, мы нашли в архиве интервью Олеся Адамовича в декабре 1993 года за несколько недель до смерти. Как я понимаю, это последнее интервью Олеси Адамовича. Здесь как раз оно было посвящено, вот этот раздел, он был посвящен Светлане Алексеевич, мы его дали.
Не она одна героиня этой книги. Алексеевич участвует в круглых столах, где есть и другие собеседники, кто-то соглашается, а кто-то спорит. Также в книге есть и те материалы Белорусской службы «Радио Свобода», которые окружают как бы фигуру Алексеевича. Вообще, это довольно уникальная история, своего рода такая летопись жизни Светланы Алексеевич, поскольку она частый гость, насколько я понимаю, в вашем эфире.
По идее, книга могла бы быть в три раза толще, хотя это самое толстое наше издание. Здесь 740 страниц в библиотеке «Свободы» из того, что мы издавали. Не весь аудиоархив начала 90-х годов сохранился. Например, делали репортажи с тех судов, которые были над Светланой Алексеевич за ее цинковых хлопчиков, за цинковые мальчики, когда некоторые героини подали в суд на нее из-за того, что она якобы оскорбила память их сыновей. И много другого просто не сохранилось. Вот то, что мне удалось найти, так сказать, в нашем архиве, то мы и сделали. Вообще, одно из первых наших изданий, это была книга «Быков на свободе». Быков был постоянным автором «Радио Свобода». Скажем, та книга, это во многом, вы сказали, что это биография Алексеевича такая, это не совсем биография, ну, интеллектуальная, да, наверное, это интеллектуальная биография. Книгу «Быков на свободе» я назвал бы своего рода историей вот белорусского возрождения начала 90-х годов. Алексеевич в несколько иной плоскости. Она не была связана, как был связан, скажем, Василий Быков с Народным фронтом или с демократическим движением, хотя, конечно, она сразу же выступила, по сути дела, в оппозицию власти, когда началось укрепление авторитарного режима. Я просто скажу, что в 95-м году она подписала вместе с тем же Василием Быковым письмо против изменения школьной программы, когда, по сути дела, была советизация программы. В общем-то, она очень резко, очень по-своему реагировала на многие события, которые в Беларуси происходили. Неоднозначное было отношение к этой реакции. Эта книга — это в том числе и сборник дискуссий с ней. И мне было, например, интересно прослеживать, как меняется сама Алексеевич. Ее интервью, ее высказывания конца 90-х годов во многом отличаются от того, что она говорит теперь. Безусловно, это никакая не мимикрия, это, так сказать, следствие своих каких-то размышлений над судьбой вот этого вот красного человека, которому она пишет, над судьбой того народа, который она теперь уже представляет как лауреат Нобелевской премии. Она пришла к каким-то выводам, ну, которые ранее она не артикулировала. Здесь, в этих стенах «Радио Свобода», она заявила, что учтите, Беларусь — это не Россия. И запомните, что Беларусь — это не Россия, мы другие. Вот, скажем, 15 лет назад она так не говорила.
Что-то вы для себя открыли? Человек, который прочитал всю Светлану Алексеевич и многократно с ней беседовал сам в эфире и прочитал 16 раз ее тексте, что-то новое вы для себя открыли? Какую-то такую Алексеевич, о существовании которой вы не подозревали?
Безусловно, она далеко не прозрачный человек, она непростой человек, и как любой писатель не может быть простым, тем более такой писатель, который работает вот с таким материалом весьма сложным и разносторонним, это и человек на войне, это и человек на переломе эпохи, это и женщина, это и те, кто решил свести счеты с жизнью. Теперь вот она приступает к книге о любви, а потом о смерти или о старости. Что я вот открыл, интересно, многие вещи, которые она проговаривала во время дискуссии, в дальнейшем она потом использовала в каких-то своих текстах. То есть вот интересно смотреть процесс рождения мысли. При том, что, в общем-то, сами книги Алексеевич, там минимум ее. Формально от автора там очень немного. И вот когда мы встречались в Праге, я задал ей вопрос, который меня больше всего интересовал, и, собственно говоря, я получил на него ответ, и для меня это точка в споре: текст Алексеевич — это художественная литература или это магнитофон? Вот ее упрекали, что Нобелевскую премию дали диктофону, так сказать, подошла, записала, сняла текст и вот получила. Это, безусловно, не так, и что не так, я задал ей такой очень интимный для художника, интимный для писателя вопрос, говорю: Светлана, скажите, вы поговорили с человеком, записали, а потом, когда вот идет эта работа, вы меняете как-то фразы? Вы начало, конец? Она говорит: да. Если это прочитать, вот как пришлось и мне прочитать действительно, ну не 16 раз, но много раз ее эти тексты, я вижу, что да, это монологи, переписанные ей самой. В них все правда, это люди, но это дело даже не в том, что они пропущены, скажем, через, вот в данном случае через ее. Тут тот случай, когда художественность есть правда. Как у любого писателя, как у, я не знаю, у Толстого или у Достоевского, или там у Довлатова, или у Быкова, если мы говорим о белорусской литературе, где-то что-то подсмотрено, но где-то что-то и свое. Поэтому это, безусловно, художественная литература, это творчество.
Присуждение Нобелевской премии такого рода писателю расширяет вообще наше представление о художественной любой другой литературе. В мире рождаются новые жанры, один из этих жанров представляет Светлана Алексеевич, а Боб Дилан представляет другой жанр, и вот мы видим, что Нобелевский комитет не идет за классической прозой. Светлана Алексеевич пишет на русском языке, и каждый, кому не нравится Алексеевич, упрекает и выставляет это, каждый белорус, говорящий по-белорусски, какая же вы, угрубляя, белорусская писательница, если вы пишете на русском языке. Она отвечает на это, если сводить все к общему знаменателю: Белоруссию можно любить и по-русски, на русском языке. Как вы к этому относитесь?
Ой, ну, конечно, если говорить о моем личном отношении или мнении, ну, конечно же, мне хотелось бы, чтобы она писала на белорусском языке, как мне бы хотелось, чтобы все 9,5 миллионов жителей Беларуси на белорусском говорили, зная, конечно, и другие языки, но Бог не дал. Такое она получила воспитание. Мы с ней вот в Праге вспомнили наших преподавателей, оказалось, что, ну, боже мой, какая-то, так сказать, есть разница, она раньше гораздо окончила журфак, я позже, но одни и те же преподаватели нас учили, и некоторые из них еще до сих пор на журфаке работают, такие мафусаилы. Так вот я скажу, что весь журфак был целиком русифицирован. Когда Алексеевич училась в школе, почти вся школа тоже была русифицирована. Ну, можно и претензии какие-то предъявлять, безусловно, и предъявляются претензии, но я думаю, что, вероятно, все-таки здесь нужно исходить из того, что, ну, вот получилось так, что она пишет на русском языке. Вы знаете, вот в этой книге есть один момент. Геннадий Буравкин, наш выдающийся поэт и деятель национального возрождения, когда ему задали вопрос, вот как вы относитесь к тому, что Алексеевич пишет по-русски, он привел пример с ее учителем, с Олесем Адамовичем. Олесь Адамович, кроме того, что он был выдающийся писатель, он еще был и ученый, он был член-корреспондент Академии наук, профессор, филолог. Он сказал, что я свои литературоведческие работы пишу по-белорусски. Но вот когда я сажусь за стол писать прозу, вот убейте меня, я пишу по-русски. Тут какие-то моменты связаны с творчеством, с психологией творчества. Это очень тонкие материи. И уж раз так получилось, наверное, я думаю, да не наверное, а явно, второй белорусский нобелевский лауреат по литературе, это будет, безусловно, белорусскоязычный писатель. А Алексеевич нужно поблагодарить за то, что вот она сделала такой, безусловно, прорыв, что Беларусь одна из, на самом деле, кстати, очень немногих стран, которая имеет своего Нобелевского лауреата, и тем более самой престижной премии Нобелевской, премии по литературе.
Главная сфера исследования Светланы Алексеевич – это советский человек, красный человек, как она пишет в последнее время. Ну, в общем, это советский человек. Для того, чтобы быть исследовать советского человека, надо знать материал. На ваш взгляд, Сергей, как редактор книги, который, опять же, по текстам судит сейчас, а не по личному знакомству и не по внешнему облику у Светланы Алексеевич, в ней много от этого красного человека?
Да во всех нас много от красного человека. Пусть бы мы там были диссиденты, или там прогрессивные журналисты, или кто-то еще, но все-таки этот советский человек есть. Ну, является ли Алексеевич советским человеком? Вот она, кстати, в одном из интервью сказала, что я в чем-то советский человек с какими-то советскими комплексами, и я этого не стыжусь. И мне кажется, вот это вот заявление, вот лично у меня, например, оно вызывает симпатию, во-первых, потому что оно честное, во-вторых, потому что, ну, наверное, ей так проще и работать, она проще понимает то, о чем она пишет. Ну, да любой писатель входит в образ своего героя, чем он глубже, тем он, так сказать, ярче создаст текст. Безусловно, что она абсолютно понимает своих героев. Это, кстати, связано с ее биографией. Она ведь начинала как журналист в районных газетах, в самой белорусской глубинке. Она работала в сельской газете. О самых-самых низах. Это был самый такой низ такой кондовой советской жизни. Она не была диссидентом. Она лауреат премии Ленинского комсомола. До какого-то момента ее биография шла в русле вполне себе советской литературы, но не совсем советской в том смысле, что, конечно, не официально. У нее были большие сложности с приемом в «Союз писателей». Сложность с ее первой книгой. Первая книга не вышла, потому что она была посвящена людям, которые уехали из деревни. Вот тогда, в 70-х годах, был клич, так сказать, как в 30-х годах «Девушки на трактор», так тогда давайте, так сказать, молодежь осваивать деревню. Она написала о тех, кто уезжает из деревни, потому что там просто невозможно было жить в белорусской деревне. Я помню эту деревню по дедам, это действительно, ну, под Могилевом, скажем, это было, ну, абсолютно реальная нищета. То, о чем она писала, ее первая большая вещь «У войны не женское лицо», там далеко не все вошло, она была абсолютно изрезана цензурой, и, кстати говоря, и она признается где-то, видимо, и самоцензурой. Нельзя было в советское время написать о том, как командир партизанского отряда, у которого в отряде женщина, и у нее там 5-месячный ребенок, и этот ребенок начинает плакать, ей говорит прямым текстом, что утопи. Поэтому до какого-то времени она шла в русле советской литературы, как, скажем, ну и тот же Адамович, Олесь Адамович шел тоже в русле советской литературы, но потом пути эти стали расходиться. Вот, конечно, я думаю, что и Адамович, которого она называет своим учителем, и Алексеевич, они во многом, ну, трудно их назвать детьми, там, перестройки, детьми Горбачева, так сказать, это были на то время уже вполне самодостаточные творческие личности, взрослые люди. Но вот тот период середины 80-х, конца 80-х, который, конечно же, связан с Горбачевым, с открытием возможностей, с перестройкой, с гласностью, он, безусловно, им очень много дал. И это был такой глоток свежего воздуха, ну, который вывел, допустим, ее на абсолютно новую высоту.
Мне казалось, что получение Нобелевской премии Светланы Алексеевич – это отличный шанс для белорусского режима подправить свой имидж в мире. Мог найти Лукашенко его политическую, политические советники, такую форму удобной им встречи с Светланой Алексеевич за чаем, не обязательно под прямыми телекамерами. Как вы считаете, почему такой тупой бойкот со стороны белорусских властей? Ну, действительно, раз в 100 лет Белоруссия получила такого рода награду, и абсолютно это все холодно встречается властью.
Ну, действительно, сообщение о том, что белорусский автор получил Нобелевскую премию, в официальной прессе прошло как такое, знаете, так сказать, ну вот через запятую. Кстати, в этой книге есть фрагменты дискуссии политологов, культурологов вот как раз на эту тему. Понятно, что здесь власть упустила возможность, я употреблю даже это выражение, может быть, наладить как-то с ней отношения. Теперь после Нобелевской премии она получила массу приглашений, 17 стран посетила. Я у нее спросил, говорю, Светлана, вот приходят послы белорусские к вам? Она сказала, только был один случай. Посол Беларуси в Китае. Ведь дипломаты — это очень тонкий, мы знаем, индикатор. Так сказать, они очень тонко чувствуют, вот как наверху относятся. Она говорит, что этот посол явно очень смелый человек. Я надеюсь, что ему там не перепадет. просто власти стараются ее не замечать. Это связано, прежде всего, с ее не пролукашенковской или антилукашенковской, ну, скажем так, оппозиционной позицией, прежде всего. Потому что, конечно, если ее замечать и давать ей какую-то трибуну, то это то же самое, что давать трибуну оппозиции. Ну, кстати говоря, такая же самая ситуация была и с Быковым. Ведь, ну, там только было еще более жестко, потому что Быков был одним из основателей Народного фронта и соратником Зенона Поздняка. Фактически он был выжат за пределы Беларуси. Его абсолютно открыто официальное телевидение называло литературным власовцем, Василием, не помнящим родства и так далее. С Алексеевич теперь этого нет, все-таки чему-то они научились. То есть власти просто стараются не замечать. И знаете, это, кстати говоря, очень эффективный способ. Когда человека не замечают, то ли политика, то ли писателя, в нашу информационную эпоху, где очень многое определяет телевидение, его как бы и нет. Наверное, прошло время политиков, таких как Митеран, который писал рецензии на Франсуазу Саган. Как-то новые лидеры, и, кстати говоря, не только Лукашенко, я уже в широком смысле здесь говорю, как-то больше интересуются спортом, чем литературой.
Среди многочисленных эпитетов, которые в адрес Светланы Алексеевич звучат в вашей книге, есть один, который обратил на себя мое внимание, «Человек-ухо». Это к вопросу о ее методе творческой работы. Как вам кажется, насколько это верное определение, как вам этот эпитет?
Он хорош. Если прочитать эту книгу, то убеждаешься в том, что она умеет слушать. Вот ее абсолютный талант, кроме там других талантов литературных, это, конечно, умение слушать собеседника. И в широком смысле вот она услышала эту эпоху, в которой жила, и тех людей, которых, может быть, мы не услышали. Ей очень часто задаются упреки. Я бы ей задал этот упрек, скажем, в времени секонд-хенд практически нет. Ну, минимум людей, которые, как тот же Адамович, или как Быков, или как она сама, получили максимум, вздохнули от этого времени, от развала империи, от краха коммунистического режима, а только те, кто страдал. Но ответом, конечно, на это может быть пример Достоевского, если все равно, что Достоевского упрекает, что он описывает какие-то там петербургские трущобы каких-то мизераблей, а не, скажем, там светские балы и каких-то там представителей высшего общества, как делал, скажем, Лев Толстой. Художник вправе выбирать себе тему, он вправе выбирать себе и персонажей. И вот она как раз выбрала себе этих персонажей. Может быть, мы хотели бы, чтобы она выбрала других, но она выбрала этих. И этих персонажей, этих людей она услышала, и голос их зафиксировала, и голосом их она говорит. И говорит талантливо, говорит интересно.